Радио «Вера» представляет.
Часть первая. Глава шестая. Она говорила с мужем уверенно и спокойно, но когда он уходил, она провожала его глазами до угла серого жилого дома, ее охватывало невыразимое отчаяние. Ей было худо, очень худо в этой сверкающей, лоснящейся от чистоты больнице. Никогда в жизни она не видела ничего более гнетущего, чем отделение патологии в родильном доме. С утра до вечера по этажу ходили, как сомнамбулы, нечесанные женщины, каждая погруженная в себя со своими несчастьями, болями, думами и бессонницами, лежавшие кто по месяцу, а кто и не по одному, в постоянном страхе и изматывающем ожидании. Она избегала слушать их разговоры все об одном и том же, аномалиях, пороках, отклонениях, когда они собирались после ужина вместе и точно заводили друг друга, но волей-неволей узнавала вещи, о существовании которых прежде и не подозревала. Чего только не было в природе, какого дьявольского изобретательства она не проявляла, чтобы превратить и без того непростые вещи, беременности, роды, в муку. И когда она думала о своем ребенке, ей хотелось, чтобы родился мальчик, и никогда не знал то, что узнала за эти 3 недели она. Порой ей казалось, что она попала сюда по ошибке, что ей ничего не делают, если не считать нескольких уколов и капельниц. Ей не нравился лечивший ее врач, скучающий, безразличный мужик 40 лет, равнодушный и к ней, и к ребенку, и ничего определенного не говоривший про ее состояние. Было вообще непонятно, что она тут делает и что тут делают с ней. Часами женщина простаивала возле окна и глядела на мерцавшую и тревожно переливающуюся огнями Москву, на глухой, уходивший за кольцевую дорогу лес. За все это время она сошлась только со своей ровесницей, Попадьей. Попадья рожала уже в 6-й раз. Она ходила по коридору с огромным животом, переваливаясь как гусыня, но было в этой дебелой, раздавшейся женщине с редкими волосами и увядшей кожей что-то очень привлекательное и, несмотря ни на что, красивое. Каждый день к ней приходил бородатый худощавый муж с целым выводком детей. Они стояли под окнами, кричали и махали ручками. Попадья давала по телефону строгие наставления, и от этой сильной, крепкой женщины исходила уверенность. Она точно дарила надежду, что когда-нибудь бессмысленное заточение окончится и окажется, что это страдание было необходимым. Но потом Попадья ушла рожать, и женщина осталась одна. Дела ее были не слишком хороши. У нее была фетоплацентарная недостаточность, или, как более доходчиво объяснила заведующая отделением, слишком раннее созревание плаценты. Ребенку, покуда ничего серьезного не угрожало, и он развивался нормально. Но если это созревание не остановить и не подкрепить организм матери, то плод начнет страдать от недостатка питания и кислорода. Заведующий говорил довольно мягко, она не запугивала, а разъясняла. Но каждую ночь женщина просыпалась и прислушивалась, шевелится ли ребеночек. И зловещая фраза, оброненная в консультации, не шла у нее из головы. А он вел себя очень странно. То надолго замирал, то наоборот беспокойно толкался и капризничал. Во всем этом ей чудилась его жалоба, и она сходила с ума от волнения и неопределенности своего положения. «А что будет, если не удастся остановить старение плаценты?» — спросила она однажды у заведующей, специально дождавшись в коридоре, когда та возвращалась с обхода. «Давайте считать, что нам все удастся». В голосе послышалось недовольство. «Мы проводим курс лечения, ситуация стабилизировалась, и вас скоро выпишут. Но через 2 недели вы должны будете лечь снова и пройти повторный курс». Она понимала, почему это... Аккуратная, строгая женщина была недовольна. Такие вещи надо спрашивать у своего врача, но ему женщина не доверяла. Она и заведующей-то не слишком верила. Она не верила никому. Чем больше судьба сталкивала ее с врачами-гинекологами, тем больше она убеждалась в том, что это были, как правило, неприятные, избалованные, высокомерные люди, привыкшие к дорогим подаркам и очень не любившие, когда их о чем-нибудь пытаются спросить. Надо было искать других врачей. Кто бы мог во всем разобраться и объяснить ей, что с ней происходит, потому что без понимания этого она не могла жить дальше. В середине месяца ее выписали из больницы, но то смятение, с которым она лежала, только усилилось. Как ни тягостно приходилось ей там, сознавать, что ты находишься под наблюдением, было легче, чем оказаться наедине со своей тревогой и непрекращающимися жалобами младенца. От этого можно было потерять рассудок. И, глядя на молодых, беспечных мамаш, гулявших с колясками в их уютном, защищенном от ветра дворе, она думала, неужели же и они через все это прошли, так же мучились, изводили себя, и неужели когда-нибудь и она, забыв обо всем, будет гулять с малышом на улице? Это казалось ей теперь таким далеким и несбыточным, и точно не приближалось с каждым прожитым днем, а замерло и остановилось на месте, как замирает все живое в безветренный летний день. Слишком поздно пришла к ней беременность, и в какой-то момент женщина почувствовала, что начинает уставать и сдаваться, и ей уже все равно, когда и чем кончится. Только бы кончилось это ожидание, эти страхи, сны, это недаром названное бременем, тяжесть.